Радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Поскольку в марте учащиеся выпускных классов должны определиться с предметами, оценка по которым потребуется для поступления в ВУЗ, сегодня мы поговорим о выборе профессии. Самое привлекательное, с точки зрения 57% россиян, опрошенных исследовательским центром Superjob.ru, это чиновник на государственной службе. В прошлом году факультеты государственного управления пользовались такой популярностью, что абитуриенты занимали очереди с ночи. Почему профессия чиновника, чей образ в России всегда имел негативную окраску, стала столь привлекательной? И чему учат будущих управленцев, сегодня расскажут. Руководитель Центра социологии, образования, науки и культуры Института социологии Российской академии наук Давид Константиновский, заведующий отделением высшего профессионального образования факультета государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Евгений Миронов, а также студентки Анастасия Блохина и Анастасии Бодрова. Девушки попали в первый набор факультета государственного управления Академии, созданной в 2008 году. Я попросила их объяснить свой выбор. Давайте начнем с самого начала, с вашего начала. В какой момент вы определились с выбором дополнительных экзаменов, которые вам могут понадобиться для поступления в ВУЗ? И как вы выбирали ВУЗ, предположительно, будущую профессию?
Мы первые сдавали ЕГЭ как обязательный экзамен. И у многих получилась такая ситуация, то, что они выбирали экзамен в последний момент. И не было такого, что я хочу в какой-то конкретный ВУЗ. Была такая ситуация, куда я поступлю. Потому что я, может быть, сдавала литературу, а оказалось, что мне нужно вообще было английский сдавать. Мы выбирали, вот здесь я прошел, вот здесь я прошел, и поэтому я пойду туда. Но у нас конкретно у меня более интересная ситуация, что у меня был большой выбор, 7 университетов. Я выбирала тот университет, в котором я хочу действительно учиться. Выиграла олимпиаду в МГУ по обществознанию, и во многих университетах мне поставили 100 баллов.
Ну, значит, все-таки был изначально интерес к обществознанию. Вообще, обществознание, насколько я слышала, могила 6 предметов, да?
Так? Да.
В таком случае это говорит или о вашей целенаправленности, или, наоборот, о вашей как раз не сориентированности в ситуации. Вот выбрать какой-то общий предмет, а потом из него можно уже как-то двигаться. Вот что было в вашем случае?
Ну, скорее целенаправленность, потому что я выбирала специальности это или пиар, или государственное управление, то есть там, где можно показать свои лидерские качества, и везде было экзамен обществознания. Хотя насчет могилы мой преподаватель, который меня готовил к ЕГЭ, она сама написала экзамен по обществознанию на 3. То есть человек, у которого 2 высших образования.
Анастасия Блохина.
Ну, я успела попробовать просто все. Я получила среднее журналистское образование в школе юного журналиста Юнпресс. Я и поработала и на радио тоже, и поработала журналистом, поняла, что, ну, не тянет душа так. Потом поработала просто в сфере пиара у знакомых, тоже поняла, что может нравиться, может не нравиться. И когда уже проходила практику в администрации Московской области, мне действительно это понравилось, я поняла, что это мое, и, естественно, приоритетными были факультеты госуправления, это и факультет госуправления. Управление МГУ и РГГУ, но выбрала я все равно АНХ.
Настя, скажите, вот что конкретно вам понравилось в госуправлении?
Может быть, не что понравилось, а что хочется изменить. Я патриот своей страны, как бы это пафосно ни звучало. У меня папа военный, и с детства мне прививалась любовь к России. И я, видя, какая ситуация на данный момент существует, может быть, с такой молодежной точки зрения, понимая, что не хватает, хочется что-то исправить, что-то изменить.
Это замечательная вещь, я об этом не думала, потому что когда стало известно в прошлом году, что очень много молодых людей хотят стать государственными служащими, то вывод сделали такой, что это связано с консюмеризмом, с тем, что можно приобретать какие-то блага. Настя, вот вы теперь нам скажите, почему пошли туда и как?
Вообще это получилось так случайно. В 11 классе, вот когда объявили, вот ЕГЭ обязательный, вот выбирайте предметы, все в панике были. Ну, я, в принципе, таким методом исключения выбирала предметы. Математика мне особо не получалась, физика нет. Но обществознание, не знаю, у меня получалось всегда. К сожалению, уровень английского у меня был низкий, и за год его нереально было так подучить, чтобы ЕГЭ нормально сдать. Ну, поэтому я потом в интернете вбивала университеты. Про какие-то я много наслышана, вот как раз про АНХ. У меня там и двоюродный сестра училась, и мама рядом работала. Но я еще очень много слышала о нем, что вот там вот дружественный такой коллектив, тем более у нас факультет новый.
Настя Бодрова.
Я смотрю, нет, наверное, не поступлю. Ну, на бесплатное, мало баллов. Думаю, ну, хотя бы на платное, ну, пожалуйста. И нет, я поступаю на бесплатное. Это вообще такая радость была, что вот в университет, который я хотела, потому что я думаю, ну, все, или на бесплатное в какой-то университет такой, который мне так себе нравится, либо вот, который мне нравится, но на платное.
Кстати, а вы бы пошли на платное в АНХ, если бы
да.
вы не попали, да?
Всё-таки, я даже попала в
другой университет.
Несмотря
на то, что вы могли бы в другой университет пойти на бесплатное, вы пошли бы сюда.
Потому что я верю в то, что высшее образование, оно много значит. И лучше закончить какими-то навыками, хоть и платное, чем получить его в каком-то университете, где ты просто записываешь лекции и в сессию приходишь, и тебе ставят зачет. Все.
А вы понимаете, кем вы хотите стать после того, как закончить?
К сожалению, я сейчас пока что ничего не могу сказать по этому поводу. Я даже знаю, что очень многие люди заканчивают университет и идут работать в совершенно другую сферу. Я шла вообще на этот факультет, потому что мы заканчиваем со специальностью менеджер. Я могу пойти работать и в частный сектор, и вот государственный, пока я еще не решила. Вот как раз у нас будет практика в конце вот второго курса. На этом я решу, это мое или нет.
Это была Анастасия Бодрова. Разговор о том, почему та или иная профессия становится привлекательной для молодежи, мы продолжаем с руководителем Центра социологии, образования, науки и культуры Института социологии Российской академии наук Давидом Константиновским. Этой темой он занимается на протяжении уже нескольких десятилетий.
Это очень интересная тема. Мне кажется, что и в социологической литературе ей не уделяется достаточно внимания, потому что здесь, по крайней мере, очень интересная динамика, скажем, 60-е годы, и у нас это зафиксировано в исследованиях, кем дети хотят быть: космонавт, физик, ученый, математик, ну и так далее. 70-е годы, 80-е, все это начинает размываться, и из ученых остается наверху этой всей пирамиды только ученый-экономист, и то, по-моему, не потому, что он ученый, а потому что экономист. Все остальные уходят на дно, пользуются привлекательностью профессии врача, профессии инженера, хотя не очень. И, наконец, уже ближе к нашему времени появляется бизнесмен, банковский работник, специалист по внешнеторговым операциям, ну, понятно, да? И это уже совсем другая картина. Где-то еще встречается врач. Если мы делаем обследование, например, в Москве, то врач будет, скажем, из 80 мест, у нас где-то 81 профессия была в последнем, из 80, а где-то из 50, он будет где-то месте на 12-м, на 15-м. А, скажем, в Сибири он будет на месте 3-м, 4-м. Учитель, скажем, в центральных регионах будет вообще где-нибудь на 20-м месте, 25-м. А в Сибири, особенно на селе, он будет в первом десятке. Вот это очень красноречивая картина и очень красноречивая динамика. Что наблюдается на всем динамическом ряду? Профессии, связанные с квалификацией, с высокой квалификацией, постепенно теряют привлекательность. Причем это не обязательно профессии, связанные с высшим образованием. Профессии, скажем, там, радиотехник, да, они тоже падают в привлекательности от года к году. И вот это вот очень печальный факт. Есть какие-то забавные вещи. Например, бухгалтер, продавец, они в 60-е годы были на самом дне. Там, где, в общем, почтальон, канцелярский работник, вот там, значит, были и бухгалтер, и продавец. В 60-е, в 70-е они оказываются практически на самом верху, потому что бухгалтер, он при деньгах, продавец, он король дефицита. А потом, к 90-м годам, привлекательность профессии продавца, естественно, резко падает. Уже это никого не интересует. А привлекательность профессии бухгалтера еще несколько растет, хотя медленно и скорее где-то на селе. А потом тоже начинает падать.
Можно сказать, что прежде выпускники ориентировались скорее на привлекательность по принципу, не знаю, престижности. Угу. А потом больше такой консюмеризм стал проявляться в выборе профессии, нет?
Да, да, конечно, это можно сказать. Но дело не в том, что дети стали хуже. Дети, на мой взгляд, стали лучше. Дело-то в том, что раньше была уравниловка по оплате. и получали зарплату все примерно одинаковые. А вот престиж – это было действительно здорово. Ну, по Веберу вообще, так сказать, есть три элемента – богатство, престиж и власть. И они не совпадают. Например, сельский пастор, у него высокий престиж и никакие доходы. И здесь то же самое. Престиж был привлекательным, потому что доходы были примерно одинаковые. Существовала, конечно, разница в оплате. Там, например, физик, ядерщик, какой-то высококвалифицированный специалист в почтовом ящике, они получали больше. У них были большие шансы получить быстрее квартиру. Но это не были большие различия, это не были такие большие различия, как сейчас.
Но, с другой стороны, сейчас это как-то все сближается. Иногда власть дает деньги, и все вместе дает престиж.
Да, да, конечно, это может сближаться, это может вообще совпадать, но не обязательно. Сейчас тоже не обязательно, потому что понятия о престиже, они все-таки у разных людей разные.
Прошлые вступительные кампании, ну, во всяком случае, так как-то посчитали, что наиболее востребованным был факультет госуправления. Это так, и как вы думаете, с чем это связано?
Да, это такая очень серьезная тенденция. В общем, я бы сказал, настораживающая. Дело в том, что как раз власть, деньги и престиж имеют чаще всего чиновники. Так у нас сложилось. Такая у нас получилась структура. И молодежь, она очень хорошо чувствует то, что происходит. Поэтому, да, дети хотят быть чиновниками, чтобы у них и престиж был, и деньги были, и то, чтобы он чувствовал себя хозяином положения. Увы, это так.
Интересно, что покажет этот год.
Я думаю, то же самое.
Так полагает Давид Константиновский. Каковы ожидания самих студентов факультета государственного управления, вы узнаете сразу после региональных новостей образования.
Премьер-министр Татарстана Эльдар Халиков поручил Министерству образования и науки республики разработать комплекс мер, направленных на совершенствование преподавания татарского языка и литературы, которые смогут сделать процесс изучения этих дисциплин более привлекательными для школьников. Лучшие учителя Томской области получат премии. В 2011 году из федерального бюджета будет выделено 8 премий по 200 тысяч рублей каждая для поощрения лучших педагогов. По решению администрации области в 2011 году будет выделено 60 премий по 100 тысяч рублей. Главными критериями отбора станут высокие результаты обучения и внеурочной деятельности. Претендовать на вознаграждение смогут педагоги со стажем работы в школе не менее 3 лет. Московский государственный университет имени Ломоносова улучшил свою позицию в мировом рейтинге вузов. Приложение к британской газете «Таймс» совместно с информационной группой «Томпсон Рейтерс» и службой изучения общественного мнения «Ипсос Медиа» опубликовали рейтинг репутации мировых вузов. МГУ оказался единственным из российских вузов в этом списке, заняв 33 место. Правом оценить вуз обладают 13,5 тысяч ученых из 131 страны. Репутационные оценки, которые получают вузы, являются одним из слагаемых общего рейтинга мировых вузов. Сразу два вуза Петербурга, Государственная полярная академия и училище Макарова, объявили о начале подготовки специалистов для работы на морских буровых платформах. Однако главный обучающий центр разместился не в городе на Неве, а в Архангельске, в недавно образованном Арктическом университете. Арктический шельф – это резерв нефтегазовой промышленности страны, изучение и развитие которого на данный момент заморожено, в том числе и из-за отсутствия специалистов.
Это были региональные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Гости московской студии – студентки факультета государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы Анастасия Блохина и Анастасия Бодрова.
С чем связана такая популярность этой профессии? Ну, мне кажется, в первую очередь, с уровнем зарплат.
Анастасия Блохина.
Основная мотивация людей – в 21 веке это деньги, как бы это ни звучало, да? И уровень зарплат госструктур пока превышает все остальные. Тем более кризис 2008 года, он показал то, что какая бы крутая частная компания ни была и стояла на плаву, кризис в один момент может все планы обрубить, а госструктуры остались.
Мне вообще кажется, что наши однокурсники делятся на такие две группы. Это одни, которые верят в то, что они могут что-то поменять, и поэтому они идут в госуправление. И есть те, кто, скажем так, не хотят в эту систему столь сложную вникать, и поэтому идут в частный сектор. Ну или просто им это ближе.
Настя Бодрова.
Те, кто вот идет в государственное управление, я думаю, они поменяли свою позицию, той позиции, с которой вот они пришли из школы, думая, что, в принципе, они ничего поменять не могут. Ну так, высокооплачиваемая работа, да. А потом, послушав то, что у нас говорят на дискуссионных клубах такие люди вроде Алексеевой, я думаю, они поменяли свое мнение и решили что-то для себя.
Значит, лекции лекциями, семинары семинарами. Обучение обучением, да? А вот именно внеклассные мероприятия, они тоже очень важны. Например, клуб «Самое важное», который ведет Леонид Джосфович Клейн. Да, Людмила Алексеева после ее рассказов о митингах, то, что вообще сейчас есть в стране, мы вышли и, наверное, вот пока шли до метро, мы практически не разговаривали. Мы думали. Реально, это очень тяжело понять и осмыслить.
Кстати, а кого у вас в группе больше, мальчиков, девочек?
50 на 50. У нас 25
мальчиков.
Нет, у нас
девочек чуть-чуть больше.
Изначально было 25 мальчиков, 25 девочек, но потом отчислились в основном мальчики.
Отчислили? Да, трудно учиться.
Да, человека 3 или 4 сразу поняли, что это не их. И, в принципе, на факультете не дают учиться тем людям, которые не хотят учиться. Здесь никто никого не держит. Об этом заявил декан еще в самом начале, 1 сентября.
У нас просто особенность такого факультета в том, что мы должны постоянно работать. А если ты постоянно работаешь, ты не выходишь даже на сессию. То есть, если ты постоянно выполняешь на каждый семинар задание, читаешь книги по 50 страниц на следующий семинар и потом именно отвечаешь, общаешься на тему, да, ты молодец, все время отвечал, не выходишь на сессию. То есть, постоянно работать надо. А те, кто не хотел работать, вот они, ой, ладно, на сессии что-нибудь сдам. Ну, вот как на обычных факультетах, в обычных университетах. Они как? Они записывают лекции, потом на экзамене сдают. Ну, у нас совсем по-иному.
То есть вам могут зачитывать вашу работу в течение какого-то времени, и тогда вам
не надо...
Тем более
у нас модульная система, это значительно удобнее. То есть у тебя нет такого, что ты полгода ничего не делаешь, приходишь на сессию, и за трое суток стабильно, да, вот эта мифологизированная система образования, за трое суток ты садишься и учишь, и сдаешь этот экзамен. У нас модуль, то есть в конце каждого модуля ты должен отчитаться, что же ты запомнил.
Времени много уходит на учебу?
Да.
Очень много.
70% времени, я думаю, так. В том году вообще очень тяжело было. Все-таки первый год работа факультет. Ну, они не отработали систему. Но вообще, я считаю, у нас достаточно была хорошая система по сравнению с теми, которые я опять знаю своих знакомых, которых тоже открыли факультет. В нас в первый год хотели впихнуть очень много. Но это нам очень много что дало, потому что... Теперь на нас преподаватели, которые прошли с нами через прошлый год, смотрят на нас с уважением. Спали мы там очень мало. Там еще очень много мы дисциплин выбирали. С социологии 4 дисциплины, ты выбираешь 3 из них. История тоже выбираешь 3 дисциплины из 4. И то есть ты ходишь на дисциплины, какие ты хочешь, постоянно что-то читаешь, что-то делаешь, пишешь какие-то эссе, смотришь что-то в интернете, приходишь на семинарах, отвечаешь. То есть тебя в тонусе прям так держит эта работа. Я даже себя зауважала, что прошлый год пережила первый курс. Второй курс, конечно, ты уже, наверное, привыкаешь к этому, и поэтому легче становится... К жизни тебя как тяжелый, так и приготовили. То, что после школы, это, конечно, шок был. Ну, в школе, ну что там, 6 уроков, приходишь домой, ничего не делаешь. Ну, сходишь на курсы подготовка ЕГЭ. Все.
Чему вас учат?
У нас с первого курса уже идет такой предмет, как введение в специальность. Несмотря на специальность менеджер, это больше ориентировано на GR management, то есть government relations. И это действительно интересно. Преподаватели, они в первую очередь не теоретики, они практики. И они ориентируют нас на практическую деятельность. Ну, например, такой предмет у нас сейчас неформальный аспект управления у нас ведет Савченко.
Он же в прошлом был приближен к Ельцину. И это на самом деле очень удивительно. Приходишь вот к таким людям, они тебе просто лекцию читают. А ведь они недавно такими, ну, высокопоставленными должностями.
Сатаров тот же самый сейчас ведет очень интересный предмет и рассказывает о принципал-агентских моделях в государстве на данный момент.
Принципал – это кто?
Принципал – это человек, который находится на высших уровнях власти, если мы говорим о власти. Есть агент. Между ними устанавливается особый вид отношений, то есть принципал-агентские отношения. И исходя из этой модели, можно просчитать, какие минусы и плюсы этого общения существуют. То есть определить уровень коррумпированности, определить, что нужно, допустим, Сатаров на своих лекциях дает примеры из истории, как это решалось, например, в XIX веке во Франции, и как это решается сейчас. Рассказывает, как это можно изменить на фоне и на основе этой модели. То есть есть принципал, есть агент, есть еще посторонний.
Клиент.
Да, клиент. То есть как организуются отношения внутри этой системы. Понимать государство как система и видеть вот этот четкий механизм, видеть вот эти шестеренки, как они работают, это очень важно для будущих управленцев. То есть не просто говорить о России, а государство.
Мне кажется, вообще, вот благодаря этим лекциям у нас появляется такая гражданская позиция. Вот один из навыков, который я вообще получила за полтора года, такой тяжкой работы, то, что у нас постоянно какая-то реакция, вот у меня возникает реакция на какие-то события в мире. Раньше у меня такого никогда не было. Я смотрю, как мои знакомые, родители смотрят новости. Вот, сказали в новостях, вот это сказал тот-то, и поэтому это правда, мы согласны. А мы уже настолько обучены рефлексировать на то, что сказали. То есть, а может быть, он не то говорит, может быть, это неправда. Надо поискать в интернете что-нибудь, какие-нибудь другие источники, и подтвердить, что это неправда. То есть ты рассуждаешь, не веришь в то, что тебе сказал первый человек, и все, это значит правда, а именно проверяешь постоянно. То есть какой-то подвох даже ищешь все время.
Это как Михаил Брониславович Вельжев и Леонид Джосович Клейн. Они нас постоянно учат того, что не верь никому. Ищи сам. И я вот заметила, наверное, уже после первого курса я стояла на остановке и смотрела на рекламу, на обычную, казалось бы, рекламу, и увидела подводный смысл в ней. То есть я словила себя на мысли, что Клейн проник в мой мозг. Просто я уже думаю, как взрослый человек, я мыслю, как взрослый человек. И я не верю тому, что просто показывают и дают на блюдечке. Я ищу, что под салфеткой на этом блюде.
Это были студентки факультета государственного управления Анастасия Блохина и Анастасия Бодрова. Подробнее о том, какие дисциплины изучают будущие чиновники и о каких реформах мечтают в студенческих аудиториях, мы поговорим после небольшого перерыва. Вернуться к классному часу «Свободы» можно также на нашем сайте свободанews.ру в разделе «Радиопрограмма».
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
В Москве 18:30.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии специалисты предпринимают срочные меры для охлаждения трех ядерных реакторов на АЭС Фукусима Дайчи, которая была повреждена в пятницу в результате мощного землетрясения. Япония переживает самый тяжелый кризис со времени Второй мировой войны в результате разрушительных землетрясений, цунами и нарастающих проблем в ядерной электроэнергетике. Такую оценку ситуации дал в телевизионном обращении к народу премьер-министр Японии Наото Кан. Власти префектуры Мияги предупредили, что число жертв бедствия только в этой префектуре может превысить 10 тысяч человек. Россия отправляет в Японию два отряда спасателей для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения. Из Москвы в воскресенье вечером вылетел самолет МЧС, на борту которого находятся около 50 специалистов и необходимое оборудование. Второй отряд будет доставлен в Японию вертолетом из Хабаровска, сообщили в пресс-службе МЧС России. Наиболее серьезные нарушения на проходящих сегодня в России выборах разного уровня независимые наблюдатели выявили в 5 регионах. Это Калининградская, Владимирская, Кировская и Кемеровская области, а также Республика Адыгея, сообщили Радио Свобода в Ассоциации в защиту прав избирателей «Голос». В Стамбуле тысячи журналистов из разных городов Турции вышли сегодня на улицы, требуя освободить коллег, осужденных к тюремному заключению. Демонстрация проходила в центре Стамбула, в ней участвовали также правозащитники, деятели культуры и оппозиционеры. В Ливии сегодня верные Муаммару Каддафи силы при поддержке авиации отбили у повстанцев средиземноморский порт Брега, сообщает ливийское государственное телевидение. На волнах Радио Свобода вы слушали краткую сводку новостей.
В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Напомню, сегодня мы говорим о самой нелюбимой и одновременно самой популярной у россиян профессии – о госуправленцах. Правда, существует мнение, что люди хотят стать чиновниками, чтобы избавиться от чиновничьего произвола. Однако любопытно другое. Более всего служба в госаппарате привлекает выпускников школ и тех, кому за 50. Редкий случай, когда деды и внуки стоят на одной позиции. Впрочем, если старшее поколение решает ретроспективно, то молодые люди имеют возможность свое решение воплотить в реальность. 2 года назад в Российской академии народного хозяйства и государственной службы был запущен новый образовательный проект – факультет государственного управления, о котором я попросила рассказать заведующего отделением высшего профессионального образования Евгения Миронова.
Поиск новой модели, он шел подспудно давно, но во многом создание факультета спровоцировал финансовый кризис, потому что попытки осмыслить его и понимание, что во многом это кризис именно модели управления, несовершенство тех управленческих менеджерских моделей, которые применялись в всем мире и заимствуются у нас, привело к пониманию того, что менеджеров нужно готовить как-то по-другому.
Да, но это было 2 года назад, а в прошлом году профессия государственной служащей была, ну, во всяком случае, как сказали социологи, одной из самых привлекательных для российских ребят.
Да, да? Да.
Это действительно реальное опережение на год.
Но вот эти тренд вот этот популяризации государственного управления, он, в общем-то, уже прослеживался некоторое время и до кризиса, но кризис обострил. Просто нужен коллектив людей, команда людей, которые готовы, во-первых, это осознавать, а во-вторых, превращать это, собственно, в модель образования и в технологии образования, приглашать под это конкретных людей.
Но ведь вы могли воспользоваться опытом уже имеющимся, допустим, Московского университета. Вы смотрели, что там, как все устроено?
Да, конечно. Но мы изучали опыт не только отечественный, мы изучали опыт и зарубежный, потому что понятно, что в сфере образования принцип национальных границ перестает постепенно играть ту роль, которую он играл когда-то. И это образование во многом технологичное. То есть предполагается, что существуют технологии управления, они сложны, они теоретичны и так далее, им нужно специально обучать. Но понятно, что к этому не может уже сейчас сводиться образование управленцев, и чистый технологизм оказывается неэффективным. Постепенно это осознается в западных странах, и не столько пока в университетской среде, сколько в сфере так называемых корпоративных университетов. А вот там, где готовят или занимаются переподготовкой управленцев, эти заведения становятся все более и более гуманитарными, они приглашают специалистов-гуманитариев, философов зачастую и так далее, понимая, что менеджерам, владеющим технологиями, не хватает некоторой культуры мышления, кругозора и так далее. И все это не вопрос просто этикета, а вопрос эффективности их работы. Вот это постепенно осознается. Но внедрить это в те программы, которые уже работают много-много-много лет, себя зарекомендовали, там есть отлаженный механизм, бывает сложно. В этом смысле проще бывает создать вот такую программу с нуля. И вот это то, что мы пытались сделать.
Ну, вам понадобились новые преподаватели.
Ну, преподаватели – это, собственно, самый главный ресурс, естественно. И для начала была привлечена очень мощная команда создателей факультета. Еще декан наш Сергей Эдуардович Зуев, человек, который очень давно занимается исследованиями и консультационной работой в сфере территориального развития и государственного управления. Андрей Леонидович Зорин, который сейчас является профессором в Оксфорде, очень известный в годе гуманитариев, по крайней мере, ученый, интеллектуал, культуролог, филолог. Он привнес помимо своих идей и выстраивания, собственно, гуманитарной и социально-научной подготовки абитуриентов, вот тот зарубежный опыт, который у него был накоплен в течение многих лет преподавания в Соединенных Штатах и в европейских университетах. Вячеслав Леонидович Глазычев, еще один очень известный российский интеллектуал и ученый, представляет вторую линию на нашем факультете, линии территориального развития. Так что, собственно, те, кто формирует академическую сторону обучения, это специалисты очень видные, ну, в академической, да и в профессиональной среде тоже. Но, собственно, к преподаванию, и это для нас принципиально, мы привлекаем по возможности звезд, конечно, и практиков. Вот это очень важно, да, сильные академические исследователи и обязательно те, кто вовлечены в практику управления в разных сферах разного уровня.
Те ребята, которые к вам приходят, вы отслеживаете, какая у них мотивация? Ведь кто-то приходит, а кто-то уходит, кто-то отсеивается, наверное.
Если говорить о бакалаврских студентах, 99% это те, кто вот только закончил школу, то мотивация, понятно, это, во-первых, популярность самой сферы государственного управления.
Правда популярность? Вот объясните мне, почему государственный чиновник вдруг стал популярен?
Популярность – это, или, например, мода, потому что есть свои существенные очень оттенки. Возможно, мода. Просто если говорить о мотивации, то чего ждут абитуриенты? Да, я не буду сейчас называть какие-то, так сказать, такие глубинные политические основания, они есть, наверное, для этой моды. Но студенты, абитуриенты, их родители, тоже нужно понимать, что для первокурсника это еще всегда немножко мотивация родителей, по крайней мере, в некоторых случаях тоже важно. Важный фактор – стабильность. Да, стабильность, ощущение, что, возможно, в этой сфере там зарплата не такая высокая, как бизнес-среде, но зато вот она стабильнее. Кстати, кризис тоже спровоцировал это ощущение, что вот чиновник на своем месте, а вот в фирме, и, кстати говоря, возможно, у самих родителей, которые подталкивают детей к поступлению вот на эти факультеты, какие-то проблемы могут быть. Некоторые вот ощущения, что это такая тихая гавань.
Там какая-то другая жизнь происходит. Там как-то все иначе.
Вопрос-то совершенно понятен, что имидж чиновника, он не очень положительный, к сожалению, а вот при этом идут. Тут есть очевидное некоторое противоречие, которое вот провоцирует такие вопросы. Я бы сейчас сказал о другой стороне этого дела, которая для нас в каком-то смысле важнее. Нам кажется, что, я имею в виду создателям факультета, вот те, кто работают на нашем факультете, мода ли это или серьезная популярность, что бы там ни было, это серьезный шанс изменить и тип управленца, и межуправленческой профессии, и модель управленческого образования. Нам кажется, что это шанс, и, если угодно, некоторый социальный долг интеллектуального сообщества, да, подготовить новое поколение управленцев.
Это был Евгений Миронов. К проблемам современного государственного управления мы вернемся после главных новостей образования.
Президент Дмитрий Медведев опроверг информацию о том, что обучение факультативным предметам в школе, а также посещение кружков и секций станет везде платным. С таким заявлением глава государства выступил на встрече с многодетными матерями. По словам президента, необходимо разработать гибкий подход к оплате дополнительного образования. Что касается кружков и секций, они могут быть частично платными, но, несомненно, часть должна оставаться бесплатной, заявил президент. То же касается и спортивных секций. Выдающиеся деятели российской культуры написали открытое письмо президенту с просьбой защитить художественное образование от вопиющей некомпетентности Министерства образования и науки и передать все творческие вузы в ведение Министерства культуры. Критике подверглась система приема в художественные вузы по результатам ЕГЭ, которая отсеивает десятки способных абитуриентов. Под письмом подписались дирижер Владимир Спиваков, пианист, профессор Московской консерватории Николай Петров, художественный руководитель Московского художественного театра имени Чехова Олег Табаков и председатель Союза композиторов России Владислав Козелин. Министерство обороны готовится перейти на новую систему подготовки офицерских кадров. 60% лейтенантов станут выпускниками военных училищ, а 40% – гражданских университетов и академий. Выпускники вузов, где нет центров военной подготовки, по окончании института будут направляться на дополнительное годичное обучение вуза Минобороны, после чего смогут поступить на военную службу в чине сержанта на срок от 3 до 5 лет с зарплатой в 50 тысяч рублей. Стоит отметить, что Министерство обороны до сих пор не опубликовало список ведомственных вузов, которые в 2011 году будут проводить набор курсантов. В новой версии образовательного стандарта для старшеклассников увеличена доля обязательной части, сообщил председатель Комитета Государственной Думы России по образованию Григорий Балыхин. В отличие от первого варианта стандарта, соотношение обязательных предметов и предметов по выбору будет 60% к 40%, а не наоборот. В новой редакции школьнику надо будет выбирать не физику или химию, а русский язык или литературу, а уровень их изучения. Остальные предметы будут изучаться на привычном базовом уровне.
Это были главные новости образования. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Как отличается современная подготовка чиновника от традиционной, рассказывает заведующий отделением высшего профессионального образования факультета государственного управления РАНХИКС Евгений Миронов.
Проблемой государственного управления всегда в советское время, в постсоветское время является, помимо там всего прочего, его интеллектуальная оснастка, если угодно, способность использовать интеллектуальный научный аппарат и вообще анализировать ту реальность, в которую управление сработает, и ту, которую неизбежно преобразует, занимаясь собственным управлением. Поэтому мы говорим не столько о воспитании идеалов, сколько о развитии интеллектуальных возможностей учащихся. Ну, например, у нас на первом курсе уделяется очень много внимания истории. Причём наши исторические курсы заточены специально под управленцев. Как минимум, выпускник должен понимать, что у тех управленческих решений, которые он анализирует или вообще сам принимает, есть история. Что кто-то уже решал сходные проблемы, успешно или неуспешно, но он должен уметь работать с этим опытом, учитывать его. Какие у него будут при этом идеалы? Ну, нам хочется, чтобы они были определенными, но это совершенно другая вещь. Для начала он должен просто знать, как с такой книжкой работать, и понимать важность обращения к истории. Есть антропологическое, такое культурологическое измерение управленческой деятельности. Когда я управляю фирмой, или своим государственным учреждением. В этой фирме действует определенный язык, формируются определенные ритуалы, там действуют определенные символы. Просто даже как мебель поставлена в кабинете, это уже все обладает своим смыслом. Кто из современных управленцев готов работать с этим уровнем реальности? Наш выпускник должен и вот это все понимать, не говоря о том, что без культурологического измерения в современном мире вообще просто будет непрофессиональным. Конечно, всегда хочется, чтобы идеалы были высокими. Но факультет существует не как воспитательный механизм, а прежде всего как механизм наработки интеллектуального аппарата, интеллектуальных возможностей. И столкновение с реальностью ни в коей мере не противоречит этому. Нужно сталкиваться с реальностью, чтобы понимать, что мне нравится, что мне не нравится в этой реальности. И, кстати говоря, если в результате практики со второго курса, который начинается, кто-то из наших студентов поймет, что государственное управление – это не его, нам кажется, что это позитивный результат, но значит не его. Поэтому образование – это и есть практика. Мы стараемся сократить количество лекций традиционных, свести их к минимуму, иногда вообще к нулю по некоторым курсам. Но при этом увеличивается количество тренингов, деловых игр. Например, курс демографии на первом курсе у нас на 50% состоит из просто тренингов на несколько дней, погружения в некоторую исследовательскую процедуру. То есть сам процесс обучения моделирует эту деятельность, виды деятельности, с которыми студент потом столкнется, уже став профессионалом.
Евгений Миронов прав. Практика – лучший способ определиться с выбором профессии. Другое дело, что попасть в реальную трудовую среду многим студентам удается только после окончания вуза. В Российской академии народного хозяйства и государственной службы практика начинается в конце второго курса, то есть скоро. Рассказывают студентки Анастасия Блохина и Анастасия Бодрова.
Сначала у нас спросили, где вы хотите проходить практику, есть ли у вас какие-то варианты. Естественно, сразу поступил вариант «Газпром», то есть автоматически. Все-таки мечты сбываются. Значит, у некоторых появились варианты, это и патриархальные системы, кому-то стало это интересно.
Так, патриархальные – это что?
Там связано что-то с церковью.
Это большая система, это правда.
Да, вот сказали РПЦ, да, давайте пробьем это. По месту работы, знакомых и так далее. Может, кому-то интересно.
Что еще хотели, Настя? Вот вы что заказывали?
Я еще вот говорю, я не определилась, но, возможно, я и государственная, и в частное. То есть, что бы ты ни выбрал, тебе все равно помогут.
Да, то есть вы уже сейчас чувствуете под ногами очень твердую такую почву.
Да. У нас есть патриоты областей и регионов, студенты, которые вернулись из Чуваши, с Рязани, из далеких городов, и они все рвутся обратно. То есть они стремятся не остаться в Москве, да, а вернуться обратно. обратно и работать там. Естественно, они практику хотят проходить там. Почему? Глазычев рассказывает о перспективных возможностях регионов. То есть у людей возникает такое желание, и факультет, естественно, хочет в этом помочь.
Знаю наших однокурсников, кто москвичи, однако они хотят уехать в другой регион и там стать каким-нибудь чиновником.
Ну, пока у нас топ-1 это Хабаровский край. Все почему-то рвутся в Хабаровский край. Наверное, это связано с первым курсом, когда у нас была лекция о красотах Хабаровского края. Вот теперь у нас все туда рвутся. На регионы мы уделяем очень большое внимание. Если в России существует такая проблема, как отсутствие коммуникации между центром и регионами, значит, мы ее 100% будем изучать. Если какие-то внутрипартийные, да, сейчас проблемы или, может быть, скандалы, это значит, что 100% это нужно подготовить на следующий семинар. Постоянное вовлечение в именно процессы внутри страны, это у нас на 100%. Технологический форсайт, да, тоже очень интересный предмет. Это взгляд в будущее, если дословно переводить. Например, первый семинар, знаете, есть силиконовые шарики, которые бросают воду, ну, они так расширяются, и в них ставят обычно цветы. Казалось бы, обычный силиконовый шарик. Просто поставить цветочки, чтобы они подольше держались. На первом семинаре мы просто взорвали себе мозг тем, как это можно применить в сельском хозяйстве, как это можно применить в домашних условиях, где это еще можно применить. А давайте сделаем их побольше и сделаем огороды на основе силиконовых шариков.
Я помню, нам тогда вот про эти гелевые шарики написали список преимуществ и говорят, а вы вот как считаете, какие минусы в этом есть? И мы читаем, и мы не видим минусов. Вот ищите, ищите минусы, мы не нашли. Он в итоге говорит, да, минусов нет. А в итоге-то в России это почти не применяется. Они стоят копейки, а люди их не применяют. Вот почему. И мы так и не нашли решения.
Да. То есть, несмотря на то, что, допустим, в Канзасе, в Штатах, силиконовый шарик используется практически на любом сельскохозяйственном производстве, а у нас они продаются в пакетиках по 10 рублей.
Ну, значит, неправильный, да, какой-то пиар-ход, что ли.
Или, может быть, Министерство сельского хозяйства просто не видит это. Так давайте пойдемте работать в Министерство сельского хозяйства. Опять же, про экономику, начиная с первого курса, нам сразу дали обширный курс экономики. И макроэкономика, и микроэкономика, и мы ее начали изучать, и нам было непонятно, зачем мы учим такие термины, какие-то формулы непонятные совершенно нам на гуманитарном факультете. Мы так жаловались долго декану, что он сказал, то, что главная проблема государственного управления сейчас, то, что это менеджеры, да, это управленцы. Это, конечно, хорошо, но люди, которые не знают ничего в экономике, не понимают, им нечего делать в государственном управлении. И поэтому для нас именно экономическая ориентированность, она очень важна.
Госуправленец и менеджер – это такой человек, который должен знать все. И экономику, и гуманитарные специальности, и языки. То есть вот у нас хорошая программа усиленная.
Хочешь знать китайский? Пожалуйста, учи китайский. Ни хао ма ни не, ни ни хэн хао. Значит, хочешь знать испанский? Си.
Чему учат будущих управленцев, рассказывали студентки РАН ХИКС Анастасия Блохина и Анастасия Бодрова. О будущем, которое ожидает их после окончания академии, мы поговорим после зарубежных новостей образования.
Правительству Латвии в целях сокращения дефицита бюджета предложено отказаться от финансирования высшего образования. С таким предложением выступила миссия Всемирного банка. Главным аргументом представителей миссии является то, что большинство латвийских студентов и так платят за учебу. Однако, по словам ректора Латвийского университета, платно в основном изучают только социальные науки. Отказ от бюджетного финансирования приведет к тому, что латвийским вузам придется прекратить обучение по целому ряду специальностей, поскольку студенты не смогут оплатить оснащение лабораторий и покупку расходных материалов из своих средств. Каждый четвертый шведский педагог признался в желании оставить профессию. Таковы данные опроса, проведенного профсоюзом учителей. В опросе приняли участие 1300 представителей профессии. Основное недовольство педагогов вызывает низкий уровень заработной платы. На школьных автобусах в штате Юта появится реклама. Соответствующее решение принял Сенат штата. Полученное средство планируется направить на финансирование транспортной системы. Подобная практика уже реализуется в некоторых районах штата Нью-Джерси, где доходы от рекламы направляются в общеобразовательные школы с небольшим доходом.
Это были зарубежные новости образования, которые специально для классного часа подготовили мои коллеги из интернет-портала 5баллов.ру. У микрофона Тамара Леленкова. Гости московской студии – студентки факультета государственного управления Анастасия Блохина и Анастасия Бодрова.
Вот на нынешнем этапе, ну, должны как-то, во всяком случае, так вот прикидывать, а что там дальше? А магистратура будет?
Да, у нас вот сейчас на нашем факультете, несмотря на то, что новый, очень интересная программа магистратуры.
Чубайс преподавил.
Да, в магистратуре. Нарина Робертовна Аркелян. Человек, который как раз заведует программами магистратуры, она разрабатывает потрясающую просто программу. Вот, например, управление территориальным развитием будет вести Глазычев. Я очень хочу попасть, потому что Глазычев – это просто потрясающий человек с огромным просто объемом знаний и опыта, и мудрости особенно.
Опять же, сидишь на его лекциях или семинарах, и вот такая фраза проскальзывает: да, вот сегодня встречаюсь с Путиным, и ты сидишь и думаешь, нормально, он сидит, смотрит на каких-то студентов, а потом вот
идет и встречается с Путиным. Да. Это как система. Я знаю Глазычева, Глазычев знает Путина, следовательно, я знаю Путина.
Настя, вопрос, наверное, к вам, поскольку вы себя уже как-то видите в госсистеме. Все-таки во многом она такая инерционная. И люди, которые там сидят, они сидят уже не один год, иногда не одно десятилетие, и себе подобных, собственно говоря, подбирают. Не трудно будет?
Ну, Дмитрий Анатольевич предусмотрел это все. Существует такая программа, как «Президентская тысяча», и в нее войдут 1000 студентов с московских вузов, которые действительно чего-то добились в процессе обучения. Я думаю, благодаря этой программе мы сможем попасть в эту структуру, и тогда мы ее начнем разъедать изнутри своим движением, своим, может быть, активностью, позитивом, мыслями новыми, новым веянием. И мне кажется, пока новые кадры не попадут в эту систему, ничего не поменяется. И, насколько я помню, нужно, наверное, может быть, прогуглить, это планируется вот как раз на наш год выпуска. Я еще так себе обратила внимание, что в список вузов входит АНХ, ну, теперь уже РАНХИГС, как раз при президенте. Почему бы нет? У нас нет конкурентов, и я думаю, у нас есть какие-то лазейки. И тем более сейчас, допустим, на практику нам находят очень интересные варианты. И даже в самодеятельности есть, когда разговариваешь с деканом и говоришь, вот нам бы на КВН вырваться на новый уровень, там, вот у нас есть команда КВН, надо что-то придумать. И сидит декан и говорит, мой старый друг Юлий Гусман, я думаю, сможет нам помочь. Тоже, то есть связи внутри академии, они очень важны. Именно, наверное, за счет этого и мы выбрали. Нас именно направляют, вот именно не промывают мозг, вот как, допустим, было это в советские времена, а именно направляют. Это важно. Например, нам дали на выбор проекты по социологии, и я взяла проект о социальном реформировании армии, потому что для меня это важно, да, мой папа 25 лет жизни отдал армии, потом просто уволился после реформы. И для меня это именно на личной почве, для меня это стало важно, насколько человек должен отдавать себя, чтобы получить взамен от общества. Именно поэтому я начала готовить этот проект, и преподаватели меня подтолкнули к каким-то мыслям, может быть, свели с какие-то знакомства, чтобы мы смогли взять интервью, провести фокус-группы или еще что-то. Опять же, мы поняли, что дедовщина – это миф, дедовщины не существует. Дедовщина – это отмазка для молодых людей, почему я не пойду в армию.
Что-то про идеологию вам рассказывают?
Для этого существует политология.
Да, и отдельный курс идеологии.
То есть, но тут же тоже как-то сложно. При той системе партийности, которая нынче существует.
Это несложно, когда ты в курсе политологии учишь идеологии, начиная с революции 1917 года или еще раньше. Историческая, да, какая-то часть, если ты ее знаешь, то для тебя не становится секретом, почему мы пришли к единопартийному, да, такой системе.
Также, ну, политология обсуждается, опять же, на практике какие-то. Вот мы изучаем то-то-то-то-то, потом, а вот как сейчас в России? Как вы считаете, есть ли демократия? Давайте это обсудим.
Вам придется как-то в это включаться, да, потому что это же тоже часть игры, это часть государственного управления, так или иначе. И вам придется в это как-то встраиваться. Вот вы что-то про это думаете?
Это, безусловно, трудно. Две главы в государстве – это хороший материал для того, да, действительно для того, чтобы выучить, да, и посмотреть на что было до, что было в течение, что было после, и сделать какую-то, не знаю, рефлексию на это. А уже непосредственно влиться в это и почувствовать это изнутри, это, наверное, во-первых, психологически трудно. Во-вторых, трудно, наверное, что-то пробить, например, какой-то проект или как-то применить его, если у тебя есть много мыслей. Кому идти?
Идея о том, что можно поменять мир. Вы не боитесь, что это придет в какое-то противоречие с действительностью?
Ну, наши преподаватели, они, я вот чувствую, они верят в то, что мы вообще можем что-то поменять. Решать нам. Мы можем стать теми же коррумпированными чиновниками, можем все-таки стать добросовестными чиновниками. Нам решать, да, это опасно, тем более в нашем обществе.
Мы индивидуальности, и нас учат этому, то, что мы должны, может быть, свое личное мнение именно показывать, не таить его где-то или что-то, а именно показать и доказать, что оно правильно, или, может быть, сказать, эй, вы там наверху, стоп, остановитесь, давайте сделаем по-другому. И не думайте о последствиях, уволят тебя, не уволят. Ну, не знаю, тот же самый Кудрин, да, на своих лекциях рассказывает о том, что вот, у нас нефтеориентированная экономика, давайте менять, и при этом ничего не меняется. Значит, они же все-таки там что-то пытаются сделать? Они, значит, что-то уже какие-то первые шаги маленькие, они уже сделали, значит, там не хватает нас.
Действительно, о реформе органов государственной службы говорят уже давно. Однако пока она заключалась исключительно в увеличении госаппарата. Поэтому какими бы мотивами ни руководствовались абитуриенты, поступающие на факультеты госслужбы, в одном они могут быть уверены – без работы после окончания вуза не останутся. О причинах популярности профессии чиновника в классном часе «Свободы» сегодня рассказывали заведующий отделением высшего профессионального образования факультета государственного управления РАНХИКС Евгений Миронов, студентки Анастасия Блохина и Анастасия Бодрова, также руководитель Центра социологии, образования, науки и культуры Института социологии РАН Давид Константиновский. Вела программу Тамара Лиленкова. Познакомиться с мнениями экспертов классного часа можно также на нашем сайте swabodanews.ru, в разделе «Радиопрограмм» или на моей авторской странице.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Живется в России 21 века.
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость.
Издевательство. Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swabodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».